Глава 9. Великий труд. К весне 1686 года Ньютон завершил большой фрагмент своей рукописи и отправил его Эдмунду Галлею, согласившемуся подготовить публикацию. Галлей поблагодарил за несравненный трактат, но затем перешел к весьма деликатной теме. «Мистер Гук», — сообщал он Ньютону, имеет некие претензии касательно изобретения правила убывания гравитации. Он уверяет, что вы переняли эту идею у него и, по-видимому, ожидает, что вы как-либо упомянули о нем в предисловии. Для Ньютона это было слишком. Его поразили самонадеянность и наглость оппонента. Ньютон послал Галлею ответ – весьма резкий для той эпохи вежливых и велеречивых аристократических околичностей. Он пункт за пунктом перечислил все подробности своего общения с Гуком и отверг все его притязания. «Это не слишком-то достойно, как вы полагаете?» — вопрошал он Галлея. Человек, который ничего не делал, лишь притворялся знатоком и хватался за всевозможные предметы — теперь, видите ли, должен отобрать лавры Ньютона, обретенные за его тяжелейшие математические труды. Ньютон добавлял, что лучше бы ему любезно отойти в сторону по причине собственной неспособности. Ньютон пришел в такую ярость, что даже провозгласил намерение отозвать обещанный третий том, заявив Галлею, что философия, столь непостоянная и ветреная дама, что лучше уж быть вовлеченным в судебные тяжбы, нежели иметь дело с нею. Похоже, это была типичная для Ньютона вспышка уязвленного самолюбия, но она, как и все подобные приступы, миновала. Его успокоил Галлей, который, судя по всему, успел понять чувствительную и ранимую натуру Ньютона. Галлей умолял не позволять вашим обидам зайти слишком далеко. В ближайшие месяцы Ньютон все же переслал третий том Галлею, при этом он успел усложнить и так весьма непростой математический язык изложения. Возможно, надеялся, что Гук не сможет разобраться в этом тексте. Но обвинение в плагиате привело Ньютона в такое бешенство, что он убрал из своей рукописи все ссылки на Гука. В частности, вычеркнул замечание о «Clarissimus Хукиус, славнейшем Гуке». Собственно, он хотел бы вообще его отовсюду вымороть. Он так никогда и не простил Гука и оставался его врагом до конца жизни. На публике Ньютон бывало с трудом держался в рамках рационального спора. «Гук», — говорил он, — «вероятно, догадывался о различных вещах и строил гипотезы, но только я сумел доказать их». Во втором издании «Начал» он торжественно провозгласил: «Я не строю, не выдумываю гипотез». Он полагался на математические доказательства и демонстрации, основывая свои теории на явлениях, и не пускался в рассуждения о причинах или возможных объяснениях. Оставался лишь один вопрос, на который пока не было ответа. Как сам Ньютон выразился в неопубликованном введении к началам, из этого явления мне до сих пор не удалось вывести причину тяготения. Что такое гравитация? Откуда она происходит, проще говоря, из чего она сделана? Никто так и не сумел хоть в какой-то мере приблизиться к ответу на этот вопрос. Позже в одном из писем Ньютон признавался: «Я даже не дерзаю заявлять, будто знаю причину тяготения». А объясняя это несвойственное ему невежество, добавлял, что гравитацию должен вызывать некий агент, постоянно действующий в согласии с некоторыми законами. Но является таковой агент вещественным или невещественным, вопрос, который я оставляю на рассмотрение моих читателей. Если уж сам Ньютон не знал ответа, вряд ли его читатели могли оказаться прозорливее. Вполне достаточно, что он объяснил законы гравитации, растолковав скорее математику этого явления, чем его физику. Разумеется, Ньютон не обошелся без довольно своеобразных рассуждений, Так одно время он склонялся к мысли о том, что так называемый агент гравитации – некий эфир. Но в конце концов он, похоже, пришел к выводу, что, как выразился один из его помощников, в основе силы тяготения лежит лишь произволение Господне. Важно заметить, что для Ньютона это божественное существо было зачинателем Вселенной, поддерживающим ее бытие, а без божественного вмешательства Вселенная не смогла бы существовать дальше. Ньютон не верил в материалистический или механистический космос. Хотя проблему гравитации так и не разрешили, никто не сможет подвергнуть сомнению удивительную точность ньютоновских расчетов. Французский натурфилософ Фонтенель, говоря о Ньютоне, заявлял: «Иногда в его умозаключениях содержались предсказания даже тех феноменов, которых астрономы не заметили прежде». Так оно и было. После выхода в свет «Принципия математика» удалось пронаблюдать явления, которые стали подтверждением его выводов, среди них новые измерения формы Земли, более точные наблюдения траектории Сатурна, анализ характера приливов и самое впечатляющее – возвращение кометы в 1758 году. Ньютон был не только мудрецом, но и пророком. В последующие столетия его влияние на науку ничуть не ослабло. Так в Америке специалисты НАСА до сих пор полагаются на его расчеты, запуская в космос аппараты, сделанные по последнему слову техники. К весне 1687 года Ньютон переправил Галлею всю свою рукопись. 5 апреля Галлей сообщил Ньютону о получении его божественного трактата и заверил, что «мир оценит сей труд по достоинству, как проницающий запутаннейшие тайны природы и как возводящий разум человеческий на ступень высочайшую, доступную лишь невероятнейшим усилиям ума». Письмо он отправил в Линкольншир. Ньютон, завершив трудиться над «Принципием математика», решил на какое-то время вернуться домой и отдохнуть. Позже он подытожил свою работу более простыми словами: «Если я и сослужил обществу какую-то службу, то лишь благодаря труду и терпению мысли». За 4 месяца, полные трудов и тревог, Галлей наконец успешно завершил руководство выпуском этого бесценного манускрипта и заплатил за его печать и публикацию. В начале июня из типографии вышел том формата «Инкуарто» — 511 страниц в кожаном переплете. Цена — 9 шиллингов. Отпечатано было от 300 до 400 экземпляров. Сравнительно небольшой тираж для столь значительной работы. Галлей отправил в Кембридж с курьером 20 экземпляров, чтобы Ньютон мог раздать их коллегам. Об отзывах коллег ничего не известно. Как-то раз один из кембриджских студентов, завидев на улице Ньютона, произнес: «Вот идет человек, написавший книгу, которую никто не понимает, в том числе и он сам». Впрочем, это было не совсем так. При жизни Ньютона вышло 3 издания «Принципия математика» в 1687, 1713 и 1726 годах. И в каждый из них автор вносил поправки и дополнения. Воздействие его книги, пусть поначалу и не очень заметное широкой публике, было невероятно сильным. Она оказала глубочайшее влияние на общество и науку. Когда прусская королева спросила Лейбница, что он думает о достижениях Ньютона, тот отвечал: «Если рассматривать математику от начала времен и до времени сэра Исаака, окажется, что больше половины открытий в ней совершил он». Один из ученых, писавших отзыв о втором издании, заявлял, что расчеты Ньютона, касающиеся движения Луны, выказывают божественную силу разума и выдающуюся проницательность этого исследователя. А один шотландский математик, получив книгу Ньютона, в письме благодарил его за то, что он столь усердно стремился научить мир тому, что, как мне казалось, не в силах узнать ни один смертный, и заверял, что его ждет восторженное одобрение нашей эпохи и всех последующих. Джон Локк, сам являвшийся выдающимся представителем той эпохи, после выхода «Начал» стал считать Ньютона интеллектуальным светочем своего поколения. Нашлись и такие, кто усомнился в его человеческой природе. Так некий французский математик даже вопрошал: «Он и вправду ест, пьет, спит? Он, как все прочие люди?» После публикации этой книги Ньютон вновь обрел веру в себя и после долгих лет, проведенных в уединении, завел активную переписку с другими философами и самыми разными своими учениками, и это явно доставляло ему большое удовольствие. Значимость его работ становилась все более очевидной, и к началу XVIII века так называемое «ньютонианство» уже было вполне устоявшейся и традиционной системой взглядов в европейской науке.